В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог задать нам любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я подчеркиваю, что это могут быть даже предпочтительно вопросы трудные, вопросы, которые вас задали, вопросы, из-за которых вы не христианин, вопросы, которые вы находите, ну, на которые вам не ответили, которые как-то сделали затруднительным ваше обращение ко Христу. И присылать эти вопросы можно различными путями. Проще всего их, наверное, оставлять на нашем сайте Theos.fm, и там внизу будет такая синяя, темно-синяя полоска, и там будет кнопка «Вопрос в студии». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно отправлять мне напрямую вопросы на мой почтовый ящик. Ask Сергей@list.ru. Ask Сергей@list.ru. И Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И если вы слушаете нас в повторе, то можно на тот же ящик почтовый Ask Сергей@list.ru прислать вопрос. И я его в следующей передаче тогда на него отвечу. Ну, и одна очень важная вещь, которую я хочу сказать перед тем, как мы перейдем к ответам на вопросы. Мы очень благодарны людям, которые поддерживают работу нашей радиостанции и дают нам возможность выходить в эфир, дают нам возможность проповедовать Слово Божие. И это обычные люди. Это вот наши слушатели, которые присылают по 100, по 200, там, по 500 рублей на наш сайт. И поэтому я хочу подчеркнуть, что мы очень ценим то, что вы делаете, потому что вы работаете вместе с нами, вы даете нам возможность работать, и через вас Слово Божие достигает людей, которые бы его иначе не услышали. Поэтому мы и благодарны тем, кто это уже делает, и призываем наших слушателей оказать нам поддержку, перейти на сайт Theos.fm, там можно будет увидеть, как оказать поддержку нашей радиостанции. И если вы хотите поддержать избирательно вот именно эту передачу, вы можете набрать Сергей Худиев, Радио Теос. Сергей Худиев, Радио Теос. У вас первая же ссылка будет на сайт вот этой передачи, и там будет видно, как эту поддержку оказать. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, есть вопросы. Человек с псевдонимом Мышах предлагает мне смотреть ролики, опровергающие мессианство Иисуса, но это как-нибудь отдельно я посмотрю. Так, вот еще есть. Станислав, вера в казуальный, недетерминированный акт свободной воли агента, который не зависит от предыдущих событий и законов природы. Такая вера, на самом деле, по умолчанию отрицает наличие цельной и тождественной самой себе личности этого агента, потому что любое решение такого агента случайно. Почему вы решили, что индивидуально принимаемые решения агента автоматически являются именно свободными волевыми актами? Нет, они случайны. Собственно, что такое случайность? Случайность – это то, что мы не знаем. У нас нет объяснения. Ну, например, я подбросил монетку, и она случайно упала орлом или решкой. Но если бы я мог точно рассчитать скорость обращения этой монетки в воздухе, там, когда она коснется земли, я мог бы точно определить, орлом или решкой она упадет. У меня просто нет данных, чтобы это точно определить. Поэтому случайно это что-то такое, причин чего я не могу определить очень часто. Ну, в обычном нашем употреблении. Акты свободной воли не являются случайными, конечно же. Случайность и свободная воля – это разные совершенно явления. Свободный выбор – это то, что я делаю, нет, как раз-таки не случайно, это мое собственное обдуманное решение. Я так решил, я так захотел. Поэтому свободная воля, она не может сводиться к случайности. Почему вы решили, что индивидуально принимаемые решения агента автоматически являются именно свободными волевыми актами? Потому что я их так переживаю, и потому что и так переживают все остальные. То есть вот когда люди предъявляют друг другу, например, претензии по поводу каких-то своих, значит, проступков, то они же исходят из того, что люди обладают свободной волей, исходят из того, что им приняли такое решение. И это решение неправильное. Если вы у самого твердого детерминиста украдете кошелек, то он начнет вам предъявлять претензии. И тут окажется, что он верит и в свободную волю, и в нравственный закон, и который вы нарушили. Они должны были нарушать и могли не нарушить. Но вот вы совершили такой плохой свободный выбор, вы нарушили нравственный закон и украли его кошелек. То есть на практике очень быстро выясняется, что все мы верим в реальность свободной воли. Потому что иначе никто бы никого бы не мог ни в чем упрекнуть. Ну, а какие ко мне претензии? Вот этот очень сложный электрохимический процесс в коре моего головного мозга, он управляется законами природы. Законы природы, они такие, какие они есть, они не могут быть другими. Следовательно, я не мог не украсть вашего кошелька. Какие ко мне претензии? Но мы все-таки имеем претензии друг к другу, и мы исходим из того, что у нас есть свободная воля. Вопрос второй. Способность агента быть автором выбора решений, подложно заявляемая вами как свобода воли, таковым определением не является, поскольку объявляет агента не казуально независимым автономным субъектом, а всего лишь индивидуальным источником волевых актов. Быть источником не значит быть свободным источником, учитель отчасти. Вы знаете, тут мы просто путаемся в определениях, я боюсь. Потому что я определяю свободную волю именно как свободность, способность агента быть автором своих решений. И в рамках материалистической картины мира он просто не является автором своих решений, потому что все его решения определяются очень сложным, но чисто материальным процессом в коре его головного мозга. Никакой свободы воли у человека при материализме нет. И те материалистические авторы, которых я на эту тему читал, там, Дэниел Деннет, Стивен Пинкер, Ричард Докинс, Стивен Хокинг. Сам Харри целую книжку написал «Иллюзия свободной воли». Все говорят, что нет у человека никакой свободной воли, потому что свободная воля несовместима с материализмом. Я с ними согласен, что несовместима, только это очевиднейшим образом демонстрирует, что материализм ложен. Третий вопрос, тоже от Станислава. Зачем вы обманываете людей, утверждая, что весь материализм сводится к физикализму или механистическому материализму, в которых материя – это пассивное начало, а целое равно сумме своих частей, что исключает возможность возникновения в мире активных субъектов. К счастью, есть диалектический материализм, где целое больше суммы своих частей, где количество переходит в качество, что как раз-таки подразумевает возможность возникновения активного начала в биологической жизни. Опять-таки, это зависит от того, что вы называете активным началом. Но материализм – это по определению такая картина мира, в которой любое событие во Вселенной определяется неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. Любое. Вот абсолютно любое. Вот процессы эти материальные могут быть очень-очень сложными. Все согласны, что процессы, которые происходят в головном мозге человека, они очень-очень сложные, они далеко за пределами нашей способности тут что-либо предвидеть. Но они в рамках материализма являются чисто материальными. И там нет места для свободной воли. В любой версии материализма. Любой. То есть, как вам сказать, не может, сознание не может обладать причинностью, потому что причинность может быть только материальной. Только. Если мы признаем некую нематериальную причинность, мы все, мы уже ушли в дуализм. Уже мы материализм отвергли. Вы и другие христианские апологеты прилагают огромные усилия к тому, чтобы согласовать данные современной науки, эволюцию и тому подобное с христианской религией. Но почему не признать очевидно? Они просто не согласуются. Ну, во-первых, я не считаю, что не согласуются, но я бы на что обратил внимание. Понимаете, в чем дело? Я знаю много разных вещей о мире, но я знаю их с разной степенью достоверности. Вот есть вещи, в которых я уверен непосредственно, есть вещи, в которых я уверен с меньшей степенью достоверности, есть вещи, которые я предполагаю вероятными, но не сильно удивлюсь, если окажется, что это не так. Вот есть вещи, о которых я уверен. Я непосредственно переживаю опыт свободной воли. Я уверен, что добро и зло существуют. Я уверен, что красота существует. Вот я сюда шел сейчас, я шел по парку, где облетают осенние листья. Это потрясающе, это невероятно красиво. Это мой непосредственный опыт. И у меня есть опыт самого себя как свободного самосознающего субъекта. Это то, что я знаю непосредственно. Вот я это переживаю лично. Мне это известно абсолютно точно. Вот. Поэтому я исхожу из того, что поскольку материализм несовместим со свободной волей, и материализм не может мне объяснить мое собственное эстетическое переживание и нравственное чувство, материализм ложен. Поэтому если бы мне приходилось выбирать, делать выбор, я должен был бы признать, что если верна теория эволюции, то верен материализм, то я бы имел основание ее отвергнуть просто, потому что о существовании свободной воли и нравственного закона я знаю непосредственно. А теория, это там, большое количество ученых обобщили свои наблюдения, пришли к каким-то выводам. Все это, мне кажется, вполне убедительным, но это гораздо менее убедительно, чем мой непосредственный опыт свободной воли и нравственного чувства. Понимаете, опровергать непосредственный опыт свободной воли при помощи неких теоретических построений невозможно. Потому что вот то, что я обладаю свободной волей, это то, что я переживаю непосредственно, то, что у меня есть такой опыт. И когда люди пытаются обосновать материализм там, при помощи тех или иных научных теорий, ну, это просто очевидная ошибка. Потому что любые научные теории, даже хорошие, даже вполне обоснованные, которые мы, да, имеем основания принимать, они находятся на гораздо меньшем уровне достоверности, чем наш непосредственный опыт переживания свободной воли, переживания ценностей в этом мире. Знаете, я вот как читал историю, обращение одной молодой женщины, она была студенткой, она была поклонница Питера Сингера, и она вот придерживалась его взглядов, что поскольку свинья – это намного более интеллектуально умное животное, чем младенец, то младенца можно лишать жизни, если это нужно кому-то, а свинью нет. Потому что вот есть свиньи, но аморально. Там аборты, они аморально на любом сроке, и даже умерщвление младенцев, ну, как Питер Сингер считает. Но жизнь у нее шла своим чередом, она вышла замуж, родила ребенка. И когда она держала этого ребенка на руках, ее поразило, насколько очевидной чепухой было то, во что она верила раньше. Поскольку она осознала, что вот этот маленький человек у нее на руках – это нечто абсолютно бесконечно ценное. И она увидела ценность этого ребенка, и что во Вселенной существует ценность. Это то, что дано нам в ощущениях, то, что мы знаем так же хорошо, как мы знаем, что, не знаю, стол твердый – это часть нашего опыта в мире. И вот мы знаем на основании нашего непосредственного опыта, что у нас есть свободный выбор, что в мире есть ценности, что в мире есть красота, в мире есть правда. Вот Платон, как это триада, как Рубаской Платон, добро, истина и красота. И что материалистическое описание мира, оно вот не в состоянии нам дать в этом отчет, не в состоянии нам это объяснить. Поэтому оно попросту неверно. Что, если человек прожил добрую нравственную жизнь, но умер вне веры во Христа? Попадет ли он в рай? Понимаете, рай – это подарок. Это вас позвали в гости, вы можете прийти. Причем это нас абсолютно подарок. Вот от вас ничего не требуется. Там все готово. Там все оплачено. Вот представьте себе, ну, если брать какое-то сравнение, ну, какой-нибудь там, не знаю, организация, где вы работаете, устраивает корпоратив, где все оплачено за счет организации. Все, что от вас нужно, чтобы вы пришли там и вкусили этих явств, это, ну, чтобы вы пришли, вас позвали. Вы можете не прийти. И тогда вы лишитесь этих явств. Не потому, что вас там сочли недостойным, а потому, что вы не пришли. Вот наше пребывание на мессианском перу у Господа, оно оплачено смертью и воскресением Христа. Как сказано, притча о званых на пир, там тельцы и все, что откормлено за кого-то, приходите, все готово, все стынет и ждет. И вопрос не в том, насколько мы хорошие люди, насколько мы заслужены. Там, хорошие люди идут на доску почета. А хотим ли мы попасть туда, хотим ли мы прийти, хотим ли мы отозваться на приглашение? Если мы отзываемся на приглашение, даже если мы люди не слишком хорошие, нас там примут, нас там облачат в пиршественные одежды, потому что все готово. Все готово. Нас только ждут, пока мы придем. Если мы откажемся, то мы откажемся. Если я откажусь войти в дверь, то я окажусь за дверью, потому что ну, вот такой будет мой выбор. Выбор, конечно, трагический, неправильный, но нельзя же меня втащить в Царство Божие, втащить на этот мессианский пир просто вот так, из-под палки. Мусульмане говорят, что Новый Завет был искажен христианами. Той же точки зрения придерживается ряд ученых, например, Бартер. Как бы вы могли это прокомментировать? Значит, у них разные все же точки зрения. Если мы берем там, мусульман и Бартермана и других неверующих ученых, потому что с точки зрения всех вообще ученых, включая неверующих, определенный набор фактов есть. То есть вот мы знаем некоторые вещи на уровне истории. Не на уровне веры, на уровне истории. На уровне истории мы знаем, что Иисус определенно существовал. В чем, кстати, никто не спорит абсолютно, включая мусульман. Мы знаем, что Иисус был распят. Вот это мусульмане отрицают. И мы знаем, что Он воскрес из мертвых. Вернее, нет, что апостолы стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. То есть, конечно же, неверующие люди, они не соглашаются с самим фактом, что он воскрес из мертвых, но они признают, что в основании церкви лежит проповедь апостолов, что он умер на кресте и воскрес из мертвых. Вот самое-самое центральное возвещение апостолов, его излагает апостол Павел у нас, в, например, в послании к Коринфянам, что я передал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес третий день по Писанию. И в центре послания апостолов находится смерть и воскресение Иисуса Христа. Причем это некий абсолютный центр, на чем строится все остальное. Вот вся христианская этика, например, она строится на том основании, что вы теперь другие люди, через смерть и воскресение Христа Бог даровал вам спасение. Бог вас привел в совершенно другие отношения с собой. Вы теперь другие люди. Вы теперь находитесь в другом положении совершенно. Он вас избавил от власти тьмы, вел в царство возлюбленного сына. Вы прощены, приняты, усыновлены Богом. Вы теперь живете, исходя из вашего радикально нового статуса. Вот. То есть возвещение о том, что Христос умер на кресте и воскрес из мертвых, это не что-то такое, что могло бы быть искажением каким-то, наростом. Это абсолютный центр послания. И в Коране говорится, что там Иисус назван пророком, пророком таким выдающимся пророком, кем-то очень почтенным. Признается факт его непорочного зачатия. С большим уважением говорится о Марии. Надо сказать, что мусульмане очень любят и почитают Марию, как Иисуса они любят и почитают, но именно как пророка, то есть его божественность отрицается, и отрицается, что для нас важно его смерть и воскресение. В Коране написано, что Иисус был чудесным образом избавлен от смерти. В этом определенная логика есть, потому что считается, что Бог не мог предать в руки злодеев своего пророка, человека безгрешного. И, собственно, мы на это отвечаем, что да, он безгрешный, он умер не за свои, а за наши грехи. Вот. Но если мы посмотрим на Новый Завет, то вот это возвещение о том, что Христос умер на кресте и воскрес из мертвых, оно никак не может быть чем-то дополнительным, каким-то позднее вкравшимся искажением. Это то, что с самого начала является фундаментом, на котором строится все остальное. Но надо еще сказать, что в Коране апостолы признаются, я сейчас не вспомню перевод, но в Коране апостолы признаются выдающимися посланниками Бога, о них говорится с похвалой. Но вот если мы открываем Новый Завет, там эти самые апостолы свидетельствуют о том, что Христос умер на кресте и воскрес из мертвых, и это является абсолютным центром их посланий. Не то, что Иисус проповедовал, ну, некое нравственное учение. Он его, конечно же, он его проповедовал, вне всяких сомнений. Но центром апостольской проповеди является то, что Христос умер на кресте и воскрес из мертвых. Вот это абсолютное основание. Почему вы должны вести себя так, а не иначе? На чем строится вся христианская этика? На том, что через свою смерть и воскресение Христос сделал вас новыми людьми. Как апостол Павел пишет Колоссянам: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг от друга и прощая взаимно, как Христос вас простил, так и вы». То есть Бог вас сделал своими избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Как он это сделал? Через смерть и воскресение Христа. И поэтому вы должны теперь облекаться в добродетели. Вот с вами Бог сделал нечто грандиозное, нечто великое. Через смерть и воскресение Бог даровал вам вечную жизнь. И поэтому вы должны вести себя по-другому. То есть, если убрать смерть и воскресение Христа, то ничего не остается от христианства абсолютно. Собственно, как апостол Павел и пишет: «Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша, и проповедь ваша тщетна». То есть возвещение о смерти и воскресении Христа – это не может быть каким-то дополнением, это то, что лежит в абсолютном центре. Так. Относительно спасения нехристиан. Главный вопрос тут, Олег спрашивает, в том, все ли крещенные христиане на страшном суде согласятся войти на пир, все ли нехристиане – на страшном суде войти на пир откажется. Вопрос, конечно, важный. Понимаете, вера – это отзыв человека на Слово Божие. Вот Бог открывает дверь, Бог говорит: вот войдите покаянием и верой, и те, кто входит, входят, те, кто отказываются, отказываются. И мы не можем иметь суждения о других людях. То есть вот я не знаю, что там будет со всеми остальными. Но я знаю, что единственный путь обрести вечное спасение – это отозваться на возвещение Евангелия покаянием и верой. Как Бог будет судить другого человека, я не знаю. Бог знает его сердце, я не знаю. Бог знает все обстоятельства его жизни, я не знаю. Поэтому я не могу сказать, знаете, вот я помню, беседовал с одной преподавательницей воскресной школы при одной протестантской миссии, она мне сказала: вот тут у нас учатся спасенные дети, а тут не спасенные. Немножко удивился. Она говорит: да вы не обращайте внимания, наш жаргон такой, вот тут верующие тут нет. Значит, то есть мы не можем сказать про другого человека, мы не можем определить его вечную участь, мы не можем сказать про всех подряд нехристиан, что они попали в ад. Мы не знаем, Бог каждого судит индивидуально. Но, что важно подчеркнуть, Евангелие предполагает все-таки некий мой выбор, что я либо вхожу, либо отказываюсь войти. Потому что так часто бывает, что люди говорят о неких таких воображаемых язычниках добродетельных, имея в виду себя, что человек ожидает ответа, чтобы ему сказали: ну, наверное, там добродетельные язычники, как-нибудь их Христос признает за своих, как-нибудь он их тащит. И человек скажет: ну, отлично, ну, вот отлично, я буду проходить по категории добродетельных язычников. И мы должны ему сказать, что нет, друг, ты не можешь пройти по категории добродетельных язычников, потому что мы-то с тобой слышали Евангелие, мы-то с тобой и точно знаем, мы не находимся в этой гипотетической ситуации, когда люди ищут Бога, но они не наставлены в вере, еще не дошли до них миссионеры. До нас дошли. Мы, для нас дверь вообще вот настежь открыта. самым открытым таким эксплицитным образом, мы или входим, или отказываемся войти. Но если мы откажемся войти, то, увы, мы окажемся за дверью, поэтому надо все-таки входить. Так, чем притязание христианской веры лучше притязаний других религий? Вдруг после смерти окажется, что мне надлежало веровать в Аллаха и пророка его Мухаммеда, или в книгу Мормона, или в что-нибудь еще? Значит, хороший, очень уместный вопрос. Я думаю, что нужно рассмотреть притязания различных религий, их рассматривал. И если мы говорим о тех или иных формах монотеизма, тех или иных формах веры в Бога, мы должны понять, как Бог открылся людям, где нам его искать. И вот мы натыкаемся на Иисуса Христа. Вот человек, который, ну, скажем так, если быть очень точным, человек, о котором его ученики свидетельствуют, что он говорил о себе как о Боге, что в его лице мы встречаем Бога. Причем мы находим вот это свидетельство об Иисусе как о Боге в самых ранних документах, которые у нас есть. Самые ранние документы Нового Завета – это послание апостола Павла. И уже апостол Павел говорит об Иисусе как о Боге. Причем он говорит об Иисусе как о Боге не как о чем-то, что он открывает своим адресатам. Он не говорит: «Я вам возвещаю, что Иисус Христос есть воплощенный Бог». Нет. Например, вот в послании к филиппийцам он пишет, что у вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе. Он, будучи образом Божиим, не искал хищением быть равным Богу, но, уничижив себя самого, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, был послушным до смерти и смерти крестной, посему Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесное, земных и преисподних, всякий язык исповедовал, что Иисус Господь, слава Богу Отца. Что здесь Павел делает? Он цитирует христианский гимн, который существовал до него. То есть он обращается к тексту, который был авторитетен для филиппийцев, который уже у них это было, они в это уже верили. То есть мы видим, что в церкви люди с самого начала верят в Иисуса Христа как в Бога. Но тут нужно еще отметить, что там трудное для перевода место, потому что он, будучи образом Божиим, по-гречески это морфе. Морфе – это образ в смысле точная копия, в смысле тот, кто обладает тем же набором свойств. В греческом языке два слова, которые переводятся на русский как образ, это морфе и это схема. Но вот схема, как русское слово «схематичный», в русский язык и вошло как схема, то есть это некое изображение. Морфе – это именно точная копия, точный образ. Некоторые переводы так и переводят. Он по природе Бог, не держался за это равенство с Богом. То есть мы видим уже в послании к филиппийцам об Иисусе говорится как о Боге, и это очень ранняя вера церкви. Почему? Как возникла эта вера? Как она сформировалась? Как иудеи, то есть люди, которые были не склонны обожествлять кого бы то ни было, решили, что этот человек воплощенный Бог? И само возвещение о том, что Бог есть любовь, оно апостолами провозглашается на фоне того, что Христос умер за наши грехи. Что Бог не просто стал человеком, он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И вот я думаю, каких еще нам откровений ждать? Бог лично в лице Иисуса Христа пришел на эту землю. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Если Бог существует, то какого нам еще ждать откровения? Вот. Но, вообще говоря, в любом же случае вопрос о множественности религии и их притязаний – это же не причина отмахнуться. Это причина разобраться. Речь идет об очень важных вещах. Если вы хотите знать истину, давайте будем в ней разбираться. Давайте будем выяснять, кто же на самом деле прав. Так, все сверхъестественные события раз за разом оказываются простым шарлатанством. Смотрели ли вы фильмы «Идущие к черту»? Людям удается долгое время водить всех за нос, приписывать себе сверхъестественные способности, однако все это оказывается обманом. А не проще ли признать библейские, в кавычках, чудеса, как и современные чудеса, обманами подобного рода? Нет, смотрите, в чем ошибка логическая этого аргумента? Есть масса фальшивых алмазов. Доказывает ли это, что настоящих алмазов не существует? Я даже подозреваю, что фальшивых алмазов их больше, чем настоящих. Доказывает ли это несуществование настоящих алмазов? Ну или, знаете, все сотрудники Сбербанка, которые звонили мне на протяжении последних нескольких месяцев, они все как один были жулики. Не были никакие сотрудники Сбербанка. Там люди стараются. Мне даже звонили мошенники, которые притворялись роботами. То есть там такой говорит роботский голос, что вот это, значит, такой автоматический обзвон. Вас сейчас переведут на специалиста. Ну и так далее. Доказывает ли это, что настоящих сотрудников Сбербанка не существует? Ну, наверное, нет. То есть наличие любого количества подделок, оно никак не отрицает существование подлинника. Наоборот, оно подразумевает существование подлинника, кто-то же это подделывает, и все. Поэтому мы должны быть благодарны людям, которые разоблачают ложные сообщения о сверхъестественном, им за это большое спасибо. Но это не значит, что никаких подлинных сверхъестественных событий не существует. Александр, в постные дни я беру с собой на работу постный завтрак. На обед хожу в ближайшее кафе, где постного меню нет. Беру там, что есть, ограничиваясь не по составу пищи, а по ее количеству. Рядом нет никаких вегетарианских кафе, ехать далеко нет у меня времени. Вы знаете, это уже такой, знаете, больше пасторский вопрос. Я думаю, все-таки об этом лучше говорить со священником. Я могу высказать мое мнение, но это мое мнение. Я тут не могу пасторское попечение оказывать, у меня нет на это ни полномочий, ни образования. Я могу высказать мое мнение, что это вопрос поста, это вопрос вашего личного такого произволения, и хорошо, если вы, допустим, решитесь. А зато я буду в обед прочитывать одну главу из Евангелия, например. То есть, если вы что-то сделаете такое, что будет содействовать вашему духовному росту. Не просто воздерживаться от пищи, но что-то такое, что будет вам духовно помогать. Но я, кстати, некоторое время уже не ем в общепите, потому что там они все пересаливают страшно, и с тех пор стало мне гораздо легче с давлением и совсем. То есть оказывается, что иногда просто имеет смысл переходить на домашнюю пищу. Так, вот у нас... Ага, есть еще одно сообщение. Так, как вы думаете, сохраняет ли РПЦМП какой-то моральный авторитет? Так, про... Длинное про сообщение. Ну, вот там говорится опять о слиянии церкви с государством. Знаете, слияние церкви с государством я не наблюдаю. Я даже не наблюдаю подчинение церкви государству. Я знаю, как выглядит религиозная община, подчиненная государству, обслуживающая его интересы. Но я не буду в это углубляться. Это будет уже немножко такая политическая, скорее, беседа. Но, понимаете, в чем дело? Любая крупная религиозная община, она нормально взаимодействует с государством, потому что она строит храмы, она пытается иметь капелланов в армии, там, в больницах. И, конечно, это взаимодействие с государством, оно просто необходимо. И оно абсолютно нормально. И я знаю, например, что в такой секуляристской стране, на родине секуляризма, во Франции, например, католические школы есть, которые финансируются за счет государства. Ну, там исторически сложилось, у них очень крепкие традиции образования, так что люди, которые ни разу не католики, они стремятся отдать детей в католические школы. поскольку эти самые католические школы выполняют важную общественную функцию государства и платят деньги за это. Французское секулярное государство, они самые, наверное, первые секуляристы в Европе были там. У них долгая история этого самого секуляризма. Но когда они считают, что церковь делает что-то полезное для общества, они это поддерживают, в том числе финансово. Ну или в Штатах. В Штатах там есть эти католические госпитали, там богатые традиции медицинской помощи. Государство их поддерживает за счет налогоплательщиков. Эти самые католические госпитали. Там выходят, правда, периодически эти атеистические активисты пытаются все это отменить, потому что католики, естественно, там наотрез отказываются аборты делать в этих госпиталях. Но пока что все держится. Пока что государство нормально себе финансирует эти религиозные учреждения, потому что государство исходит из-за общественной пользы. Вот. Поэтому сотрудничество между государствами и церковью абсолютно нормальное явление в любой абсолютной стране. И где церковь есть, в том числе в таких абсолютно светских по конституции государства, как Франция или Соединенные Штаты. Ну, в Германии там все вообще, там существует налог, собираемый государством в пользу церквей. В принципе, можно от него отписаться. То есть, в принципе, там гражданин может сказать, там, отстаньте от меня, я не религиозен, я этот налог платить не буду. Но он какой-то маленький, но он со всех берется. Но это надо специально отписываться. А так вообще люди какие-то маленькую денежку платят все на содержание церкви, что собирается через государственные налоговые службы. То есть, вообще говоря, взаимодействие любой крупной религиозной общины с государством – это абсолютно нормальное явление, которое присутствует в любых демократических странах. Ничего в этом странном ни для кого нету. Если вы последователь Сёка Асахара, который был повешен за газовую атаку в токийском метро, заявили, что он воскрес из мертвых, поверили бы вы им? Ну, это зависит от, собственно, характера заявлений. Понимаете, тут нужно смотреть, что люди будут говорить. В принципе, я был бы, конечно, не расположен в это поверить, потому что Сёка Асахара не был... скажем так, не исполнил пророчеств, которые относились к Мессии, и был, собственно, уголовным преступником. Но там еще за мошенничество сидел. Там, в общем, был человеком, очевидно, низких нравственных качеств. Но если ставить вопрос вообще о сообщениях о сверхъестественном, на каких условиях я бы в них поверил, на таких же условиях, на которых я бы поверил в сообщение о тех или иных естественных событиях. То есть, конечно же, бывают ложные сообщения о сверхъестественном. Сколько угодно. Сколько угодно. Я помню, я читал такую книжку «Пособие по подготовке к исповеди», где перечислялись различные грехи, в которые человек может впасть. И вот там был, в частности, такой грех, как распространял ложные рассказы о чудесах. Ложные рассказы о чудесах могут быть, в том числе внутри церкви могут быть ложные рассказы о чудесах. Но если вы мне покажете убедительные свидетельства, что имело место сверхъестественное вмешательство, я их приму, потому что, ну, я, в принципе, это допускаю. Но в случае с воскресением Христа мы имеем дело с свидетельством группы людей, то есть не один человек приходит и говорит, а целая группа людей у нас единодушно свидетельствует, что Христос воскрес из мертвых. Они с ним общались, они его видели. И они свидетельствуют в условиях, когда им это не приносит ничего, кроме гонений. И тут я должен как-то думать, а почему они себя так ведут? Что так резко переменило их жизнь? Понимаете? Как они обрели эту уверенность в том, что они видели воскресшего Христа. И наиболее очевидный вывод, что они все-таки действительно видели. Вот свидетельств такой массивности, такой обоснованности, как свидетельство апостолов о воскресении, я не вижу аналогий. В мире, да, много сообщений о сверхъестественном. Много. Много там городских легенд, много всяких баек. Но когда начинаешь докапываться, а кто это видел? Покажите мне людей, которые вот это непосредственно наблюдали. Откуда это стало известно? Вот я постоянно наталкиваюсь на какие-то там городские легенды, что мне вот эту историю рассказала одна женщина, которая, слышав это от другой женщины, которая уже умерла на тот момент. В общем, цепочку проследить никак нельзя, все умерли. И речь идет о передаче через одного человека. Там, то есть нет того, ничего отдаленно похожего на то, что мы видим в Новом Завете, где мы имеем группу людей, которые единодушно свидетельствуют о том, что Христос воскрес из мертвых, а мы видели его воскресшим. Если Бог любит людей, почему он жмется и не хочет дать вечное спасение всем, а не только христианам? И Бог дает вечное спасение всем, абсолютно, даром, подарок. Приходите, и все. Любой человек, как бы он там, каким бы он ни был вообще злодеем и мерзавцем, может покаяться, обрести вечное спасение. Дверь открыта для всех абсолютно. Проблемы не со стороны Бога, а проблемы со стороны человека. Понимаете, если мне уготовили пир, вот меня позвали на этот пир, говорят, приходи, пожалуйста, мы тебя настойчиво зовем, мы тебе там 10 раз позвонили, уже позвали на этот пир. Мы тебе прислали красивую открытку, чтобы ты приходил на этот пир. Мы тебя вот еще лично зашли, попросили, чтобы ты пришел на пир. Ты не пришел, ты не захотел. Тут дверь открыта. Как только человек придет ко Христу с покаянием и верой, так сразу он будет принят. Вот христианин – это ровно тот, кто отозвался на это приглашение, кто принял этот подарок. И христианами люди становятся, естественно, не по рождению, а по своей свободной воле. Любой человек может стать христианином, любой человек может уверовать в Христа. Абсолютно любой, дверь открыта абсолютно для всех. Никто не отвернут заранее. Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Вопрос в том, в отзыве со стороны человека. То есть, если человек захочет прийти, он приходит. Если не захочет, то что ты сделаешь? Как его можно втащить в рай помимо его воли? Человек должен сам на это согласиться. Так, каким образом всемогущий Бог терпит существование ада, бесов, дьявола, ведь он их может уничтожить одним ударом? Может, но Бог создал мир, в котором люди и ангелы могут принимать свободные решения относительно своего будущего. И некоторые ангелы и люди приняли решение отвернуться от Бога, попытаться устроиться по-своему. И вот то состояние, в котором они устроились, оно и называется адом. То есть как его можно уничтожить? Его можно уничтожить вместе с носителями, там просто уничтожив этих падших ангелов и закосневших в грехе людей. Но если не уничтожать, то они останутся такими, какими они сделались, а решили они сделаться весьма злыми. Что понимается под покаянием? Метаноя, перемена ума, это, вот если смотреть новозаветный контекст, это покаяться, это значит покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю. То есть вот как апостол Павел пишет, например, в послании к Коринфянам, он сначала там предупреждает, что вот такие-то люди, которые пребывают в упорных грехах, он там перечисляет пьяницы, воры, хищники, там, злоречивые, прелюбодеи, мужеложники там, и так далее. Царство Божие не наследуют. Но таковыми были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Или к Титу он пишет, Ибо и мы были некогда неспасленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, бани возрождения, обновления Святым Духом. То есть подразумевается в обоих случаях, что до обращения, до покаяния люди ведут какой-то безбожный, преступный, аморальный образ жизни, покаяние предполагает перемену в человеческой жизни, перемену в сердце человека, перемену в его ценностях, в его установках, в том, что он считает важным, желанным, ценным в своей жизни, в том, куда он движется, в том, какой путь он выбирает, какова его система ценностей. То есть вот покаяться – это значит признать, что теперь главным в моей жизни – это Христос. Он будет определять для меня, что хорошо и что плохо. Прежде всего, на уровне мыслей. И покаяние, оно, собственно, в традиции христианской, оно имеет два оттенка. Это момент выбора, момент поворота, когда человек решает, что я хочу свою жизнь изменить, я так больше не могу, не хочу, я теперь хочу покориться Христу. И покаяние как процесс духовного возрастания, исправления, постепенного освобождения от греха. Но в основании этого процесса лежит, конечно, решение, когда человек решает, что я теперь хочу покориться Иисусу Христу как Господу. Я теперь признаю, что моя жизнь будет принадлежать Ему, что теперь Он определяет для меня, что хорошо и что плохо. Я теперь желаю следовать Его заповедям. Другое дело, что сам этот процесс исправления, он долгий, он трудный, и человек не делается моментально безупречным. Мы безупречными сделаемся только на той стороне. Но предполагается, что человек, вот он обратился, он оставил в прошлом свои грехи грубые, и теперь он стремится к возрастанию в послушании Богу. Но время мы уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был с нами, благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.